Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж». Радио «Радонеж» в прямом эфире. Сегодня мы будем говорить о грехопадении. Тема грехопадения, братья и сестры, это очень важная тема. Не вникнув в ее суть, мы не сможем понять и тайну спасения. Итак, очень важно понимать, что такое грехопадение. Почему? Потому что, когда мы говорим о спасении, то должны знать, кто, кого и от чего спасает. Впрочем, мы сами только соучастники этой тайны, открывающие своим свободным выбором доступ к Господу Иисусу Христу в наше сердце, в нашу жизнь. Говоря о падении первого человека, знаем ли мы, кто пал? Кем и чем был человек до своего падения, до изгнания из рая и сладости. Все эти вопросы более чем связаны, поэтому рассматривать их мы будем в таком порядке: сотворение человека, грехопадение, спасение. О сотворении первого человека в Библии сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие, 2 глава, 7 стих. Сотворение человека – это, без сомнения, венец творческого акта, неизреченно любящего свое создание Бога. Господь проявлял любовь к человеку и в самом порядке сотворения, и в особенностях творимого им тогда мира. По праву Творца Господь единственный собственник во Вселенной, о чем я часто говорю. Все сотворенное принадлежит только Ему. Он один обладает всем, и все лишь от Него и им существует. И богатством своей благости Бог щедро одарил первозданного человека. О совершенствах Адама говорилось много, начиная со времен первых богословов. Как всякое творение Божие, первозданный человек был сотворен хорошо весьма и без греха. Читаем. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Это Бытие, 1 глава, 27-28 стих. Итак, мы видим, что Бог не просто создал человека по образу и подобию своему, Он сотворил мужчину и женщину, чтобы они плодились и размножались, наполняли землю и владычествовали над нею и над всем, что на ней обитает. Первозданный человек был помещен в особом месте на земле, в раю. Об этом в Библии сказано так. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». Бытие 2:8. Сотворенный Богом человек предназначен был для того, чтобы владычествовать над миром, и сам Господь вводит человека в рай, в царственное и священное достоинство. Господь сам передает как бы сотворенный им Богом мир человеку, помещая его в раю, чтобы он хранил и возделывал его. Бог создал человека для этой удивительной участи быть более чем совершенным. Сказано: «Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его». Это Псалом 8, стих 6. Но сможем ли мы хотя бы отчасти представить, каким был человек до грехопадения? О совершенствах человека свидетельствует то обстоятельство, что он давал имена всему сотворенному. Таким образом, он как бы раздвигал границы творения. Вначале Господь сотворил только Адама. Он создал его из праха земного. Возникает вопрос, почему Господь не использовал для столь уникального творения какой-нибудь другой материал. Почему именно прах земной? Святитель Филарет, митрополит Московский, по этому поводу пишет в своих беседах на Бытие. «Мысль о происхождении из персти должна быть для человека неисчерпаемым источником смирения на земле и на небесах». Конец цитаты. Господь творит человека, подобно горшечнику, из того материала, который у всех под ногами. И у пророка Иеремии мы читаем, говорит Господь: «Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке». Пророк Иеремии, 18 глава, 6 стих. Итак, Бог создал человека из праха земного, чтобы тот человек не гордился, чтобы всегда помнил, откуда он, чтобы не забывал о своей связи с Творцом и зависимости от Него. Как сказано: «Ибо ты прах, и в прах возвратишься» – Бытие 3.19. Память об этом должна была научить человека смирению, ведь к тому моменту уже была известна трагедия Люцифера, дьявола, который первоначально был создан как чистый дух, но возгордившись, пал. Смотрите книгу пророка Исаии, 14 глава, 12 стих. Именно поэтому, создавая человека из праха земного, Господь желает уберечь его от гордыни. Само имя первого человека, Адам, в переводе на русский язык, означает «красная глина». Так на Востоке называется вот именно красная глина Адама. Богу все ведомо. Для Бога нет ни прошлого, ни будущего, у Него всегда настоящее. Он не связан ни временем, ни пространством, в отличие от нас с вами. Он знает о том, что человек будет делать свой выбор относительно древа познания добра и зла. Выбор между временным и вечным, истлевающим и нестареющим. И хочет помочь ему не совершить ошибки. Имя Адама должно было постоянно напоминать ему об истинном его месте, о его происхождении и предназначении. То есть это имя означало глиняный, как горшок глиняный, как земля под ногами глина, так и человек, взятый от глины, от земли, предназначен к жизни небесной, перстной, земной, имеющей начало, восходит на высоту духа и имеет вечное бытие. И вот человек сотворен, введен в рай, владычествует над тварным животным миром, возделывает и оберегает сад сладости, но созданный по подобию триединого Бога, мог ли он оставаться один? Имеющий единство в себе самой, в себе самом, как единение сущего бытия, тела, духа и души, мог ли не искать единство соборного и вне себя? Но не находится для Адама помощника, как сказано в Писании, подобного ему, Бытие 2.20. И Господь наводит на Адама крепкий сон, когда же тот уснул, вынимает одно из ребер его, закрывает это место плотью, а из взятого ребра творит для него жену Еву. Позже, уже после грехопадения, Адам сам даст ей это имя. Смотрите Бытие, 3 глава, 20 стих. Ева означает жизнь. Вообще, каждое библейское имя, как я часто подчеркиваю, имеет свое значение, свой перевод и по смыслу подходит человеку, носившему его. Это свидетельствует о том, что живой дух пророчества не оставлял древних людей, а буквально пронизывал всю их жизнь. Когда Адам по пробуждению от сна впервые увидел Еву, то обрадовался и воскликнул: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». Бытие 2.23. Быть может, здесь мы впервые сталкиваемся с проявлением поэтического творчества в жизни человека. Слова Адама литургически, именно литургически рифмуются и в еврейском, и в славянском, и в русском переводах. Это первый гимн, если хотите, соборной любви. Адам воспевает Еву, он воспевает те отношения, которые складываются между ним и его женою, предвкушая как бы и предвосхищая радость церковного общения в духе, радость мессианского пира, божественной литургии, именно как общего дела, радость невесты церкви о небесном женихе Господе Иисусе Христе. И мы видим, что человек, созданный Богом, это человек совершенный, что помощница его, плоть от плоти, кость от кости его, жена мужа своего, что место, где обитают первые люди, место особое, рай на земле. И миссия первых людей обозначена. Они должны плодиться, размножаться и наполнять землю. Есть еще одна миссия, еще одно великое назначение человека, на которое мы уже обратили внимание, возделывать и хранить рай, сад Эдемский. Таким образом, с самого начала закладывается этот удивительный таинственный принцип, о котором так часто потом говорят отцы церкви: Бог спасает нас не без нас. То есть принцип сработничества. Необходимы усилия Адама и усилия Евы, чтобы возделывать, хранить и поддерживать те удивительные отношения, которые существовали у первозданного человечества в лице Адама и Евы с Богом. То, что называется синергия. Для того, чтобы мы всегда чувствовали ответственность друг за друга перед Господом Иисусом Христом, Он учил нас молиться словами «Отче наш». На что я обращаю внимание, часто не «Отче мой», а именно «Отче наш». Соборность первых людей заключалась в любви между Адамом и Евой, а также между ними и Богом. И если бы люди сохранили эту соборность, то грех бы не состоялся. Как две скрижали Моисеева закона, первая она регулирует взаимоотношения между человеком и Богом, вторая – между человеком и человеком. Поэтому люди, пребывая в любви по отношению к Богу и друг к другу, они были бы, без сомнения, исполнителями закона Божия. Дьявол, возгордившийся и посчитавший себя равным Богу, с великой завистью смотрел на первых людей. Он, попытавшийся узурпировать права Бога, стал вмешиваться в их дела. Итак, дьявол завидует первозданным людям, завидует их соборности, полноте взаимоотношений с Богом и друг с другом. Он уже этого ничего не имел. Например, если говорить о взаимоотношениях между дьяволом и бесами, они ненавидят друг друга. Это совершенно очевидно, потому что дьявол – источник ненависти, и те, кто приближаются к нему, он их больше еще ненавидит. Итак, дьявол завидует первозданным людям, он хочет нанести смертельный удар по первозданному человечеству и ищет только удобного случая. Ведь при всем этом дьявол боится Бога, ненавидит и боится, сказано, бесы веруют и трепещут. В раю было много различных деревьев, но посреди его росли два особенных дерева жизни и древо познания добра и зла. От одного из них, а именно от древа познания добра и зла, Господь запретил Адаму вкушать плодов. Относительно другого древа, древа жизни, запрета не было. О древе жизни святитель Филарет Дроздов пишет: «Оное было между деревами райскими то, что человек между животными, что солнце между планетами. Плоды райских дерев служили для питания, плод древа жизни для здравия. Те могли восполнять в теле недостаток, производимый движением, а сей, приводя его силы в одинаковое всегда равновесие, сохранял в нем способность жить вовеки. Конец цитаты. Что же касается понимания того, чем являлось древо познания добра и зла, и отношение последнего к проблемам грехопадения, то здесь существует, ну, можно прямо сказать, настоящая неразбериха даже в современном, особенно в школьном богословии. Впрочем, все современное богословие школьное. Мы повторяем наследие Золотого века, XIX века, именно богословской науки, это Золотой век. Некоторые полагают, что до грехопадения люди не различали понятия добра и зла. И в соответствии с этим утверждают, что была даже некая объективная необходимость грехопадения, якобы у людей должен был расшириться этический кругозор. Другие говорят, что суть греха в том, что Адам и Ева стали жить плотской сексуальной жизнью. Но мы читали в Библии, что Бог заповедовал первому человеку плодиться, размножаться и населять землю. Правда, некоторые святые отцы высказывают мысль, что если бы не было грехопадения, то, возможно, характер размножения был бы несколько иной. Так что же представляет собой древо познания добра и зла? В чем суть той трагедии, которую мы называем грехопадением? Древо познания добра и зла символизировало собою, а точнее реально представляло из себя право или приоритет Бога решать вместо человека и за человека, что такое добро и зло. Иными словами, до грехопадения человек пребывал в свете божественного видения сих разностей добра и зла. Зло уже существовало в мире в лице падшего ангела. Да, и не одного только. Дьявол увлек за собой огромное количество некогда светлых духов. Треть. Некоторые святые отцы утверждали, что Господь для того и создал человека, чтобы восполнить число отпадших небожителей. Нет сомнения, что Адам, который давал имена первозданным животным, знал, что такое добро и зло. Святитель Иоанн Златоуст рассуждает по этому поводу так. Многие любители споров дерзают говорить, что Адам после вкушения от древа получил способность различать добро и зло. Думать так было бы крайне безумно. Чтобы никто не мог говорить так, для этого мы, предвидя это, недавно столько рассуждали о данной Богом человеку мудрости, доказывая ее наречением имен, какие он дал всем зверям, он Адам, и птицам, и бессловесным животным, и тем, что сверх этой высокой мудрости он удостоился еще и пророческого дара. Как тот, кто дал имена и изрек такое чудное пророчество о жене, мог не знать, что хорошо, а что худо. Если мы допустим это, чего да не будет, то произнесем хулу на Создателя. Как он, Господь, давал заповедь тому, кто не знал, что преступление есть зло? Это не так. Напротив, он ясно знал это. Поэтому изначально Бог создал это животное, человека, самовластным, иначе не следовало бы его наказывать за преступление заповеди, награждать за ее соблюдение. И Златоуст даже приводит такой немножко анекдотический пример. Он рассуждает, если Адам дал имя всем животным, например, козлу, а козел знает, какую травку можно есть, какую нельзя, то как же можно предположить, что вот козел знает, что хорошо, что плохо, а Адам как бы не знает. Так в чем же заключается грехопадение, братья и сестры? Прежде всего в том, что человек присваивает себе не принадлежащее ему право решать, что такое добро и зло, то есть узурпирует право божественное, становится на путь дьявола, пытается сделать себя равным Богу. И современный мир стремится к полной секуляризации на каждом дьявольском витке отхода от церкви, снова и снова повторяя акт грехопадения. Происходит как бы расцерковление людей, растабуирование. Возможно, кто-то возразит, если Дейл «Познание добра и зла» представлял собой опасность такого искушения для человека, то почему Господь Бог не убрал его за пределы рая, не поместил в недосягаемости для людей? Но Господь сотворил человека по образу своему, наделив его особым даром, свободной волей. Человек с самого начала, человек, созданный по подобию Божьему, свободное существо, он сам должен был сделать свой выбор. Как произошло грехопадение первых людей? Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Бытие, 3 глава, 1 стих. По поводу данного текста святитель Иоанн Златоуст замечает: «Смотри, какая зависть и многосплетенная хитрость лукавого демона, видя, что созданный человек находится в высочайшей чести и почти ничем не меньше ангелов, видя на земле земного ангела и снедаемый завистью, виновник зла демон, который сам пребывал между вышними силами, но по развращению воли и безмерности злости не спал с той высоты, употребил великую хитрость, чтобы лишить человека благоволения Божия и, сделав его неблагодарным, лишить его всех благ, дарованных ему человеколюбием Божиим». Конец цитаты. Обратите внимание на то, что мы читаем тут о Еве без Адама. Это уже нарушение соборности. Змей искушает жену. Святой Иоанн Златоуст пишет: «Ева была создана для Адама и могла разговаривать только с ним». А здесь Ева оказывается одна, проявляет самостоятельность, инициативу. То, что сейчас очень поощряется в мире. Можно даже сказать, что Ева, первая феминистка, она поступила как истинно эмансипированная женщина. Одна идет по раю, сама подходит к запретному древу, сама же вступает в разговор со змеем, под видом которого выступает дьявол. С любопытством внимательно слушает его и отвечает ему, и каковы же последствия. Дьявол, имея сильную зависть к человеку и стремясь разрушить состояние его особой близости к Богу, под видом змея, хитрейшего из всех зверей полевых, по словам святителя Иоанна Златоуста, воспользовавшись им, то есть змеем, как орудием, дьявол вступает в беседу с женою и увлекает в свой обман этот простейший и немощнейший сосуд. Конец цитаты. Священное Писание показывает нам, как дьявол незаметно, неслышно подкрадывается к человеку и смертельно жалит его. Ева даже не заметила, как стала добычей дьявола. Выпуская свое жало, змей задает ей очень страшный вопрос. Очень странный вопрос. «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Но мы знаем, что Бог так не говорил Адаму. Он сказал: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смерти умрешь». Бытие, 2 глава, 16-17 стих. Здесь Бог говорит Адаму о смерти. Смертью умрешь, и о духовной, и о физической, и, следовательно, тот уже имеет о ней представление. Господь не мог спекулировать на неведении человека. Дьявол же все переворачивает с ног на голову, все извращает. Как бы существовали люди в раю, если бы им нельзя было бы есть ни от какого дерева? И вот Ева, возмущенная несправедливым вопросом, из самых, быть может, лучших побуждений возражает змею. Она хочет объяснить, что на самом деле все обстоит совсем по-другому. Стоило ли Еве начинать этот разговор? Если бы она уклонилась от него, совсем иная судьба была бы у человеческого рода. Евсевий Памфил в своей истории церкви рассказывает, как однажды Иоанн Богослов пришел в баню, но узнав, что там моется известный еретик, поспешно убежал из бани. Этот пример показывает нам, как надо дорожить целомудрием веры, как опасаться, чтобы не осквернить чистоту нашего православного исповедания. Слово Божие запрещает христианам общаться с еретиками и принимать их в своих домах. Сказано: «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся». Послание к Титу, 3 глава, 10 стих. И еще: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Это второе послание Иоанна, 1 глава, 10-11 стих. А Ева принимает участие в дискуссии, возражает против неправильной постановки вопроса, говорит, что Бог запретил лишь вкушение плодов одного дерева, познание добра и зла, предупредив, что вкушение это принесет людям смерть. Как она напоминает здесь наших икуменистов на очередных сборищах Всемирного Совета Церквей. И дьявол уже имеет готовый ответ для нее. И сказал змей жене: «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Бытие 3 глава, 4-5 стих. Дьявол предлагает людям присвоить себе божественное право решать, что такое добро и зло. Однако обратите внимание на то, как сформулирован им сам вопрос: «Подлинно ли сказал Бог?» Всякий раз, когда дьявол пытается нас погубить, он ставит под сомнение Слово Божие, Библию. Очень часто сейчас раздаются такие слова: «Стоит ли нам читать Ветхий Завет? Вот Евангелие – это Слово Божие, а Ветхий Завет – что-то уже недейственное, доставшееся нам в наследство от иудаизма, потерявшее свою актуальность после распятия Господа нашего». Но апостол говорит: «Все Писание Бога вдохновенно». 2 к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Все, а не какая-то его часть. Церковь православная предала анафеме тех, кто ставил под сомнение святость и боговдухновенность книг Ветхого и Нового Завета. Дьявол очень хитер. Сейчас он ставит под сомнение Ветхий Завет, затем что-то в Новом Завете, а потом было бы только начало положено, человек вообще остается без откровения. Я знал одного юношу, который, прочитав книгу Дугласа Рита «Спор о Сионе», пришел к мысли, что Ветхий Завет не от Бога. Это был его первый шаг в отступление от Господа. Затем он стал ставить под сомнение вообще христианство. Это был уже вторым шагом. Третьим же явился уход к язычникам, поклонявшимся Перуну. Но и это был еще не предел. Потом он развил в себе, как он считал, арийские начала, ушел в движение Хари Кришна, стал изучать санскрит, бить в барабан и петь воинственные арийские мантры и поклоняться американскому гуру. Каждый человек сам решает свою участь, избирает свет или тьму. Бог не деспот, он не насилует волю человека, но человек должен постоянно помнить, что в любой ситуации выбор всегда только один, он или с Господом, или с дьяволом. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Бытие, 3 глава, 6 стих. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Жена по обольщению змием подумала сама про себя, если дерево и хорошо на вкус, и может так услаждать взор, и есть в нем некоторая невыразимая красота, да и вкушение от него доставит нам высочайшую честь, то почему же нам не вкусить от него? Из этой мысли святителя мы видим, что Ева не отдает себе отчета в том, что, вкушая от этого древа, она бросает вызов Творцу, отрекается от Господа. Она доверяет змею больше, чем Богу. Что же происходит с Евой? Первая похоть – это похоть чрева. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Человек страстно желает всем обладать, все имеет для него какую-то ценность. Но раз и навсегда мы должны запомнить, что единственный собственник во Вселенной – это Господь Бог. Все, что мы имеем из Его рук. Нам на земле ничего не принадлежит. Мы только пользуемся не принадлежащими нам благами. Например, Амвросий Медиаланский, обращаясь к богатым людям, писал: «А кто вам сказал, что эти дома – ваши дома? Кто вам сказал, что это серебро и золото – ваше серебро и золото? Кто вам сказал, что это пища, это одежда, это ваша одежда и ваша пища?» Нет, все принадлежит тому, который дает человеку способность трудиться и что-то приобретать. Существует три различных юридических понятия – собственник, владелец, распорядитель. Два последних меньше первого. Человек может обладать только этими правами. Он может быть лишь владельцем и распорядителем имущества по милости или по попущению Бога, Творца и собственника всего тварного мира. Человек даже по своему физическому устроению не может обладать всем. Некоторые люди собирают себе такие сокровища, такие богатства, что можно подумать, что они собираются жить не одну, не две, а несколько десятков жизней. Вторая похоть – это похоть очей. Оно, читаем, приятно для глаз. То есть это древо, оно приятно для глаз. Говорится далее о древе. Это очень опасная похоть. Взор человека постоянно блуждает то в одном, то в другом направлении. Дьявол знает об этом. Высшее предназначение человека – это его обожение. Сам Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди сказал: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И человек действительно призван к тому, чтобы восходить к полноте подобия Божия, ведь и создан он по образу и подобию своего Творца, но дьявол всегда предлагает нам форсировать этот естественный процесс. Если хотите, дьявол – это первый революционер-диссидент, который предлагает с помощью каких-то резких телодвижений, решительного выбора, движения души, скачков добиться именно той цели, к которой человек стремится по своей природе. Человек всю жизнь стремится к тому, чтобы уподобиться Господу, а дьявол предлагает ему немедленный результат. Вдумайтесь только, что говорят нам, например, современные сектанты в своих еретических проповедях. Хотя лучше, конечно, если возможно, их совсем не слушать, но ведь мы не должны слушать ереси. Но обратить внимание на некоторые тезисы надо. Они, например, постоянно говорят так: если вы хотите спастись, то можете сделать это немедленно. Спасение даруется в их этих церквах в кавычках прямо сейчас, прямо сегодня. Они говорят: если у вас какие-то духовные проблемы, то они тотчас берутся их разрешить. Но проблем. Нет проблем. Это девиз большинства сектантов, главный принцип протестантской религиозной жизни, неопротестантской. В действительности же человек, общаясь с еретиками, теряет свое спасение. Он теряет и свое здоровье, физическое, духовное, но самое страшное – он теряет благодать. Сегодня лукавый всеми силами пытается завлечь нас в различные партии, ложи и секты. Еретики, язычники прямо говорят: если придешь в нашу секту, спасешь не только себя, но и свою семью, весь свой род. Так и в беседе с Евой, лукавый, предлагал спасение как бы всей семье первого человека, используя множественное число «вы», «как боги» и так далее. Очень часто, когда люди впадают в те или иные заблуждения, им кажется, что это путь просветления, что та или иная религиозная практика приближает их к Богу, делает их богоподобными. Таким людям представляется, что какие-то упражнения, медитации, чтение различных книг могут обогатить их внутренний мир, спасти их семью. Они даже не подозревают, какая ужасающая бездна скрывается за словами «религиозное возрождение», пробуждение сознания, открытие чакр, пробуждение кундалини и многими другими, которыми совращают нас современные неоязычники. Следующий соблазн, следующая похоть, которой подчиняется Ева, это вожделение лжеименного знания. И увидела жена, что дерево вожделенно, потому что дает знание. Лжеименное знание – это серьезная проблема, проблема многих так называемых интеллигентных людей, когда через какое-то любопытство ко всему, через праздное любопытство, они готовы погрузиться в любую идеологию, достигнуть даже самого дна, чтобы понять, познать. Ну, такие эксперименты над своим собственным внутренним духовным миром, они очень опасны. Люди, к сожалению, даже не задумываются об этом. И люди, которые стремятся к лжеименным знаниям, они говорят, что интеллигентный человек – это человек, который должен о чем-то знать все, как настоящий профессионал, обо всем остальном он должен знать понемножку. Но реальность другая. Человек не может знать всего, не может обладать всеми знаниями. Если ты исповедуешь, что православная вера – единственная истинная вера, что православная церковь – та самая церковь, о которой Господь сказал: «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее» – Матфея 16:18, то это значит, что на первом месте в твоем доме должны быть книги православные. Вспомните, что сказано в Деяниях апостолов о том, как поступили люди, занимавшиеся прежде магией, а потом обратившиеся в христианскую веру. Они собрали все свои колдовские книги и сожгли их. Тогда нашлись даже такие, кто подсчитал, сколько можно было бы выручить денег за эти книги, если бы не сжечь, а продать их. Но они не могли ни продать их, ни передать другим, они их сожгли. Читаем. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие», то есть очень много колдунов, чародеев, «собравши книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне». Это книга «Деяний святых апостолов», 19 глава, 18 по 20 стих. Так должны поступать с лжеименным знанием, с еретической литературой и все мы. Или передавать ее тем православным священнослужителям, которые изучают ереси, или сжигать, чтобы зараза эта не пристала кому-нибудь из наших родных и близких, не смогла оказать своего разрушительного влияния на других людей и погубить человеческие души. В требнике мы находим вопросы, которые священник должен задавать на исповеди. Среди них есть один очень важный вопрос. «Рци мечада, не был ли еси еретик или отступник? Не держался ли еси с ними их капища, посещая, поучения слушая, или книги их прочитывая?» Если человек так или иначе виновен в этом, то это грех, в котором ему надо исповедоваться. Апостольские правила, правила вселенских, поместных соборов запрещают православным христианам посещать еретические какие-то собрания, слушать их поучения, читать их книги. если мы считаем себя православными, то мы должны твердо и решительно удаляться от лжеименных знаний еретических и языческих. Когда праматерь наша Ева прельстилась, она ела сама и дала также мужу своему, и он ел. Мы уже говорили, что если ересь, грех или что иное, происходящее от дьявола, касается нас, то через нас оно затрагивает и наших домашних, близких, наши семьи. Ева согрешила, сама поверив змею больше, чем Богу, и ввергает в этот грех своего мужа. Дьявол никогда не довольствуется только твоей душою, но использует ее для воздействия на окружающих тебя людей. Если ты грешишь, то не думай, что это твое личное дело. Как спасение одного человека имеет значение для многих, так и грех одного человека касается множества людей. Преподобный Серафим Саровский говорил: «Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя». Доброе, благодатное, духовное состояние одного христианина распространяется на многих людей, также и грех, появившийся в сердце, в жизни одного христианина, он заражает все большее и большее число окружающих его. Иногда люди не могут понять, почему предприятие, на котором они работают, находится в таком бедственном положении, хотя бы и не было тому внешних причин, почему отношения в коллективе все время остаются натянутыми и взрывоопасными. Вероятнее всего, объяснение здесь одно – жизнь людей отравляют нераскаянные грехи, их грехи и грехи тех, кто их окружает. Так было и во дни Израиля. Так происходит и сейчас, когда сыны израильские стали блудодействовать с иноплеменницами, то бедствием, наказанию Божию подвергался весь народ и те, которые не блудодействовали. Это происходило до тех пор, пока Финес, благочестивый воин, не пронзил блудников копьем прямо во время блудодеяния. И тогда прекратился гнев Господень. Читайте книгу «Чисел», 25 глава, 7-11 стих. В Священном Писании сказано: «Бог – ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-4 рода». Исход, 20 глава, 5 стих. Вот так далеко распространяется тлетворное, зловонное действие греха даже одного человека до 3-4 рода. И когда люди недоумевают, почему их дети рождаются больными, калеками, полуживыми, им следует напомнить об этом, значит, был у них самих или в их роду нераскаянный и неисповеданный грех. Недавно мне довелось посетить интернат для слаборазвитых детей, детей с атрофированными конечностями, которые ползли нам навстречу за рождественскими подарками. И когда я спрашивал, чьи это дети, то мне отвечали: сын алкоголика, сын наркомана и так далее. На Пасху потом их тоже посещали, и такая же картина. Грех – это не твое личное дело. И когда церковь призывает: не греши, старайся исправиться, то имеет в виду следующее: если изменишься ты сам, то и все вокруг тебя изменится. Если не можешь уладить какие-то семейные конфликты, иди в храм, иди на исповедь, расскажи священнику о своих проблемах. Это и будет самая лучшая помощь, которую ты можешь оказать своим близким, своей семье. Ева сорвала запретный плод, ела, и зараза греха передалась ее мужу. Она дала ему, и он также ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Бытие 3 глава, 7 стих. Святитель Иоанн Златоуст восклицает по этому поводу: «Смотри, из какой славы и в какое унижение низверглись они. Те, которые доселе жили, как земные ангелы, изобретают себе одежду из листьев». Таково зло греха. Он не только лишает нас вышнего благоволения, но и ввергает великий стыд и унижение, похищает у нас те блага, которыми обладаем, отнимает всякое дерзновение. Конец цитаты. непередаваемый стыд и великий ужас овладели сердцами наших прародителей, Адама и Евы. Они поняли, что произошло нечто непоправимое, то, чего своими силами они исправить уже не смогут. Так даже в самом падении, в самом греховном состоянии, в котором только может оказаться человек, голос совести, голос Божий, который живет в каждом из нас, до конца не умолкает, но и продолжает звучать. Иначе бы они не прятались бы в кустах, иначе бы они не делали из себя поясание. Голос совести им подсказывал, что они виновны, они должны прятаться и скрывать свою наготу. И вот глаза прародителей открылись, они поняли, что ноги. Что же они могут сделать теперь? Как им избавиться от этой ужасающей их наготы, от своей греховности? Однажды ученики, беседуя с Господом Иисусом, спросили его, кто же может спастись, и услышали в ответ, человеком это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно. Евангелие от Марка 10:27. Сразу же после того, как совершилось грехопадение первозданного человечества, Господь поспешил прийти людям на помощь. Но они услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Бытие 3:8. Что случилось с Адамом? Что случилось с Евой? Они прячутся от Бога. Вот действительно безумие. Это уже не тот Адам, не та Ева, которыми они были до грехопадения. Это люди с поврежденным сознанием. Они вдруг сразу оказываются на непостижимо низкой ступени религиозного бытия. Они предполагают, что от Бога можно спрятаться в кустах и прикрыть свою наготу какими-то лопухами. От вездесущего Бога Адам и Ева прячутся. Итак, Адам, находясь в поврежденном состоянии, прячется от вездесущего Бога. И далее мы читаем. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Бытие 3:9. Почему же вездесущий, всезнающий Бог спрашивает у Адама, где тот находится? Этот вопрос означает на самом деле не столько «где ты», сколько «с кем ты?» Господь спрашивает как бы Адама, известно ли ему, как далеко удалился он от Бога, осознает ли он степень своего падения, догадывается ли он, кому он стал теперь ближе. Адам ответил, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть. Бытие 3 глава, 10-11 стих. Как нерадивому школьнику Господь задает Адаму ряд наводящих вопросов. Не догадается ли тот, что нужно ответить Богу в этой ситуации? Господь прямо взывает к совести Адама, показывает, в каком направлении тому надо идти, чтобы раскаяться. Ведь именно совесть, голос Божий, постоянно живущий в душе человека. Этот глаз подсказал ему Адаму, что он наг, что есть причины, по которым он не может предстать пред Богом. Бог святый, Адам грешен. Если согрешая тем или иным образом, ты еще испытываешь чувство стыда. Если совесть твоя еще не сожжена, значит, еще не все потеряно в деле твоего спасения. Ведь Бог пришел во время прохлады дня к падшему человеку именно для того, чтобы восстановить с ним прежние отношения. Если бы Адам ответил Господу своему, «Да, я ел от дерева, с которого ты запретил мне есть, я грешен пред тобою, Господи, мы ели вместе с женою моей, теперь вместе каемся», это означало бы, что Адам осознал свой грех, раскаялся в нем и вернулся к Творцу своему. Но, как мы уже сказали, первозданное человечество уже потеряло благодать. Вместо того, чтобы покаяться, Адам пытается выгородить себя, он прямо обвиняет в случившемся свою жену, а косвенно даже самого Бога. Он говорит, жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел. Бытие 3:12. Акцент, который Адам делает на том, что жена эта, дана ему Богом, граничит с богохульством. Адам забыл свои собственные слова. Когда он впервые увидел Еву, он воскликнул в поэтическом порыве. Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Бытие 2.23. Теперь он говорит совсем иначе. Теперь это совсем иной человек. Свою вину он пытается переложить и на Творца. Представьте себе, как бы говорил Адам, если бы Ева была создана не из его ребра, а из праха земного, как и он сам. Далее Господь обращается к Еве, пытаясь найти покаянное чувство в ней. Может быть, с нее начнется дело спасения первозданного человечества? В Священном Писании сказано, «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?» 1 Коринфянам, 7 глава, 16 стих. Многие верующие женщины, согласно Слову Божию, действительно спасают своих неверующих мужей. И сказал Господь Бог жене, «Что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». Бытие 3.13. Итак, мы видим, что Адам сваливает вину на жену, косвенно обвиняет при этом Бога, а жена на змея. Как же похожи мы на своих прародителей. Мы готовы обвинять кого угодно в своих собственных грехах, в своих заблуждениях, но только не самих себя. Мы не можем признаться в том, что именно мы сами виноваты пред Богом. Именно мы согрешили. Именно мы от темени головы до подошвы ног покрыты язвами греха, проказой греха. Очень часто на исповеди я слышу оправдание вместо покаяния. Один говорит, что это родители довели его до такого бесстыдства. Другой обвиняет друзей или соседей. Третий – вообще посторонних людей. Но несмотря на то, что мы готовы вместо себя обвинять всю Вселенную, надо помнить, что в судный день каждый из нас будет держать ответ перед Богом именно за свое решение, за свой выбор. Один старец, поясняя мне значение подлинной исповеди, сказал, «Подлинная исповедь – это когда ты обвиняешь только себя. Когда же ты показываешь пальцем на другого человека, помни, что три пальца показывают на тебя». Наша падшая человеческая природа постоянно увлекает нас к самооправданию, а смысл исповеди – обвинить, обличить самого себя. Творец не спрашивает змея, Господь не спрашивает змея, что ты сделал. Из этого церковь делает вывод, что покаяние для дьявола закрыто. Если бы для дьявола существовала возможность спастись, то Господь непременно использовал бы ее. Святитель Иоанн Златоуст писал об этом. А преподобный Иоанн Дамаскин свидетельствует о падших духах в своем точном изложении православной веры. После падения для них невозможно покаяние, подобно тому, как и для людей оно, то есть покаяние, невозможно после смерти. Конец цитаты. В толковом Евангелии сказано, «О что сотворим, братья, егда никто же будет предстоящий, не помогающий, ни отец, ни мать, ни сын, ни чьи, ни внучата, всякий бо тогда нужду свою имать, а других же пещися не может. Брат не может помощи тама, ни сестра, ни друг, ни ближний, ни мудр познаваемый, ни имение злата, ниже ино, что человеческое, но си вся непостоянно будут одержимы страхом и боязнью осуждения». Конец цитаты. Именно сейчас, братья и сестры, пока мы еще живы, пока не наступил страшный и нелицеприятный суд, человек с Божьей помощью должен найти в себе самом смелость, чтобы осудить себя в грехах, совершенных им в дни его земной жизни. И в тот момент, когда мы, вопреки стремлению нашей падшей природы, станем не оправдывать, но осуждать себя, в тот момент сам Господь Бог станет оправданием нашим. Не об этом ли и молился псалмопевец Давид, восклицая, «Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам Твоим научи меня». Псалом 118, 108 стих. Но наши прародители не пошли по пути самообновления и покаяния. Итак, подлинные начатки покаяния и спасения – это осознать свою греховность. Вот этого не хватило нашим прародителям, и мы несем последствия этих их ошибок и заблуждений из поколения в поколение. Давид восклицал: «В беззаконии зачат я, и во грехе родила меня мать моя». Апостол Павел пишет, что как в Адаме все умирают, все произошедшие от одной крови, от крови Адама, первого человека. Тот самый момент, когда мы перестаем обвинять других людей в своих собственных грехах, в своих собственных ошибках. Ибо всякий раз, когда мы говорим о грехах других людей, не обращая внимания на свои, мы идем путем наших прародителей, которые пытались таким образом свалить вину себя и бросить тень на другого. Следовательно, спасительный путь – это когда мы говорим: «Я виновен, по моей вине, по моей вине, по моей величайшей вине все то плохое, что случилось в моей жизни, произошло». Итак, урок, который мы можем вынести из сегодняшней беседы: никогда не будем перекладывать вину за те или иные наши ошибки на других людей. Не будем подозревать людей в наших собственных грехах, потому что грешникам, как пишет Григорий Богослов, им свойственно проецировать свою греховность на других людей. Поэтому вор всегда будет обвинять людей в том, что они нечисты на руку, блудник будет обвинять людей в том, что они нецеломудренны, и так далее, и так далее. И спасение – это прежде всего осознание личной вины каждого из нас. Мы, православные христиане, не верим в личное спасение, потому что для нас спасение – это соборное восхождение к Богу, но мы верим при этом в личную ответственность каждого человека, живущего на земле. Спасибо вас всех, Господь!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире «Всемирное русское православное вещание» Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.